У нас сейчас Марианна прошло уже 2 года после событий Симхат Тора. И, конечно, важно не забывать те величайшие чудеса, которые ему достоились во время этого страшного погрома. Чем заключались чудеса? Во-первых, даже маломальские религиозные поселения вокруг Газы не были затронуты. А более того, в городах, близких к Газе, ну, что это Нетивот, Дерот, Офаким, Тифрах, там находится очень важные ишивы. В Афаким террористы зашли. Там было около 40.
Афаким что?
Террористы зашли. Террористы
В
зашли.
город или
В город, в город. Там погибла мать одного из наших старых учеников, такой Костицын. Помните Костицына? Он выпускник Ортора. В том, что он учился у нас много лет назад. Учился в Ортора.
Верная решение была.
Его мать погибла, она жила в Фоке, он тоже в Фоке, но он живет в районе, где живут семьи Аврехов. И я хочу, вот есть легенды буквально о чудесах, которые там происходили, где они истинны в деталях, где нет, я не знаю. Но я все-таки хочу коснуться счастья из них, потому что то, что называется результаты налицо. Это налицо. Я коснусь в частности то, что рассказывает, то, что в городе Нетивот. Нетивот – это буквально на границе с Газой город. Помню, когда мы еще давно ездили из Офаким на море в Газу, то Нетивот это было по несколько километров от Газы, даже меньше. Террористы не зашли в Нетивот. То есть есть история, которую рассказывают, мне трудно это проверить, но так, это история, что когда определенных террористов спросили, почему не зашли в Нетивот, не сказали, привели сходу в Нетивот, входу, видели перед собой 3 старцов, за ним идет огромная армия против нас. По описанию 3 старцов, это было 3 великих человека, которые жили в Афаким, это был великий мудрец и каббалист из Марокко, Абисоль, Абу Хацира, так называемый Бабасали. Бабасали – это смысл слова, это отец молящийся. Он был величайшим мудрецом Торы, каббалистом, он вообще был уникальной личностью. Второй – это был великий основатель, руководитель Ешивата Негев, Абисохар Мейер. Я помню его, я слушал его уроки. Он учителем его учителя, Хава Горовица. И вообще, у него много чего пошло. У него в Ешиве была организована первая русскоязычная группа в Ешивах. Был такой человек, Рабхай Мейер Кане, хасид Вижниц, который был черновиц. Он спас во время катастрофы чудом. А потом коммунисты его посадили на 10 лет. Лагеря после освобождения черновиц. И он там выучил русский язык в лагерях. И смог потом, когда он освободился, еще много лет попал в Ростов-на-Дону, основать первую группу в Ешиве. То у него учились большие люди в Нетивот, а в Пинхас Бронфман, Рафаэль Лентин, в нашей шатране, Авицо Кожокин у него учился. Авицо Кожокин есть у нас. Еще есть Давид Кругер, был его питомцем, которые у него учились. Это все основал Хаим Мейер Кане при Шиве Рави Сохара Мейера в Нецивот. Так вот, есть такая история, которую рассказывают, это, мне рассказали, что это полицейские рассказали, которые допрашивали этих вот террористов. Но мне что вещь очевидная, истина этой истории или нет, я допускаю, что террористы не заслуживают таких открытий. Хотя ради спасения еврейского народа много еще делается. Даже Билам увидел ангела, чтобы его остановить. Но мне совершенно очевидно, что то, что Нецивот, весь город практически, там уже был один или два погибших при входе в город, спасся от террористов, это, безусловно, заслуга этих великих людей, которые основали Сохарами, основали Шиву Нецивот. И до много лет, очень много лет в Нецивот не было ни одной нерелигиозной школы. Много-много лет. Сейчас не знаю, что происходит. Но я помню еще лет 35-40 назад еще не было ни одной нерелигиозной школы в Нецивот. Я говорил об этом не раз, о том, что Святая Тора, она защищает и спасает. Я хочу с вами немножко еще поделиться некоторыми соображениями. Надо понимать, что когда Сохар Мейер стал Ишиву в Нецивот, у него были много людей, которые не просто ставили палки в колеса, а пытались... Он был учил ходить по городу с сопровождающим, чтобы его не избили, всякие проходимцы. Он ничего плохого никого не делал, просто хотел там построить Ишиву. У нас есть в Ишиве Шветаран, один из наших раввинов, Рав Нафтоли Абарджиль, Рав Йорам Абарджиль, который был Нецивот, это его старший брат, он выпускник Ишивы Шватанегива Сохара Мейера. Он мне, когда мы ездили на великое собрание, когда собралось около миллиона людей, представить то, что происходит сегодня с арестами, изучающих Тору, он мне сказал одну историю, которая была в Нецивот. История очень такая интересная. Бог готов, алина, вейма, хамша, коль, мия, бельрой. Знаете, в том поколении после создания государства, даже у многих отпетых левых сионистов, где-то остались какие-то кусочки еврейского сердца. И поэтому иногда они, несмотря на их внешнюю антирелигиозную кредо, они помогали их живот. И вот это была одна история, когда Сохар Мейер договорился с каким-то одним или, может, двумя министрами правительства тогдашнего о том, что будет получено финансирование на строительство Ишивы. Сказали, да, конечно, но мы должны деньги перевести как по государственным правилам через местный совет. Ну, сообщили, что деньги уже переведены. Надо просто обратиться, что называется, на иврите «Муатса Макумит», и там их получить. Обращается «Муатса Макумит», местный совет, и встречает глава города, глава поселения тогда. Ну, не был Нецивот, он был сверху поставлен в город. И он сказал, деньги для Ишивы. Не будет денег для Ишивы. Чек я отправлю обратно. Ишивы здесь не будет. Ишивы здесь не будет. Сказал ему Сохар Мейер, то, что получил своего учителя, великого строителя Тора из-за границы, в Разестроиль, Йосифа Шалома Канемана, Рава Испоновича, сказал ему одну потрясающую вещь. Тот, кто воюет с Торой, Тора воюет с ним. скоро воюют с ним. В этот же день, когда этот товарищ, его не назову, этот проходимец, он поехал на машине из Нативот в район Тель-Авива, дорога машина перевернулась. Но погибли, нет, я не знаю, просто не его смерть меня интересовала. Я ему сказал, что Толя Барджил, о том, что слова, которые сказал Сохар Мейер, и то, что услышал своего учителя, раба Испоновича, что тот-то воюет с Торой, тот Тора воюет против него. Это мы... Меня... Я рассказал, это вообще история потрясающая. Меня... Я рассказал в семье. Я спросил сын, а что сейчас происходит? Сколько сейчас людей воюет с Торой? И вроде пока с ним ничего не происходит. Ну, вещи не новые, есть сокрытие Великого Творца. Но сказал, что мы еще с Божьей помощью увидим. И вот, я говорю, на прошлой неделе здесь о истории с главным прокурором израильской армии. Я тогда, как я уже говорил, я не просек одну очень простую вещь. Мне это объяснил мой сын, который лучше меня разбирается в этих событиях. Говорит, что она была исполнителем указаний советника правительства политического, который на нее постоянно капал, на нее, звонил ей, почему вы не посылаете военную полицию арестовывать ишеботников. И она была, это самый вот главный армейский прокурор, она была исполнителем этого. Она, как сегодня вылился, я помню, в нее сегодня заслышал Ария Дери, что она была тем орудием, которое... Она была, понимаете, она главный прокурор израильско-армейских судов. И вопрос не призыва в армию, это ведомство не гражданских судов, не просто полиции, а военных судов и военной полиции. И она это требовала, что надо вот все порядок, она арестовала, она послала людей арестовывать, кого просто под арест, кого в тюрьму. И вот именно это самое, как в женском роде слово, проходимость, не знаю, но... И вот... Проходимка, да? Проходимка попалась. Зачем она попалась? То, что она распространила страшную информацию, частично, безусловно, лживую, о еврейских солдатах, которые якобы издевались над террористами. Это страшнейший ущерб, дело даже не в... Это просто преследование Израиля, это разжигание антисемитизма во всем мире. И это страшная вещь, то, что она сделала. Она признала уже, то, что сказать, это... И вот, когда я это понял в пятницу последнюю, я с сыном ездил в одно место, объяснил за ситуацию, что произошло. Я сказал, ну вот, мы видим, что тот, кто воюет с Торой, Тора воюет против него. Она уже, по-моему, пыталась сегодня покончить с собой, но это не получилось. И отпустили из тюрьмы под тяжелый домашний арест, без права звонить по телефону там разным людям и все прочее. Это пример, что такое Тора, даже в период сокрытия Великого Творца, воюет с тем, кто воюет против нее. Однако, это не единственная моя тема. Давайте представим себе, что бы было бы, если бы замысел всяких проходимцев не дать Рави Сохару Мейеру основать ешиву в Нативот, если бы он осуществился. Если бы заново, они действительно, то, что сделали в многих местах, это партия Бен-Гуриона, они очень работали, как их двоюродные братья в секции ВКПБ в Советском Союзе, искоренение Торы, искоренение традиции. Очень, так сказать, трудно работали. Если бы их замысел в Нативот осуществился, не дай Бог, то если переведем это на современное событие, то не было бы защиты в Нативот во время Симхат Тора. И что они там могли натворить, мы не знаем. То, что натворили в кибуцах, в Сдерот и так далее. Надо просто понимать, что тот, кто будет против Торы, он подрывает основу народа Израиля. Основы силы – это Тора полна разговоров. Надо просто это заметить, обратить это внимание. Теперь есть у меня еще одна тема. Тоже связана с этой вот проходимкой. Она и связано с нашей прошедшей недельной главой, но она актуальна постоянно, почему для каждого из нас. О чем эта проходимка думала, когда распространяла эту порочащую информацию о еврейских солдатах? О чем она думала? Она думала, что ее поймают. Она думала, что это раскроется. Конечно, дело так, чтобы ее не поймали. Это не раскрылось, совершенно точно. Она не последняя дура. Но раскрылась. Раскрылась. Об этом сказано в конце книги Коэлет, Экклезиаст. «Сов давара коль нишма». Дальше говорится, в конце концов, все будет услышано. Он даже поражает стих. «Убойся Всевышнего и своего заповеди» – это все создание человека. Я вам скажу одну историю. История, например, в Талмуде, это не от меня история. Был такой величайший учитель Торы народа Израиля, Рабби Йоханан бен Закай. Величий Рабби Йоханан бен Закай, он был из великих учеников Гилеля, старца Гилеля, Гилеля Закен. И он был человеком, который передал Тору от поколения до разрушения храма, поколения после разрушения храма. Он притворился мертвым, чтобы могли вывести из Иерусалима, пришел к Веспасиану, просил, чтобы у него три просьбы, он и выполнил. Одна из них это сохранить явно. Явно это было великим Бет-Мидраш, великим судом Торы, что это было место, что Тора передавалось следующему поколению. Он позаботился о сохранении Торы. И вот есть история. Рабби Йоханан бен Закай был уже перед смертью. Ему пришли его ученики и просили его благословения перед смертью. Он им сказал такое благословение, что вы боялись Всевышнего так же, как вы боитесь людей. Они немножко поразились, возмутились, и все, не более того. Он сказал, да. Человек ворует и думает про себя, что меня никто не увидел. Давайте просто посмотрим на самих себя. Я могу не говорить про воров. Я думаю, что мы часто делаем какие-то действия, даже неявные грехи, но мы очень не хотели, чтобы об этом кто-то узнал. Понимаете, что я имею в виду? Каждый поискать это в себе, а не будет говорить, что я копну другого. Просто самый совершился один очень достойный человек, мудрец Торы. Ну, там в каком-то месте поймали кассира, в том, что он, кто-то из там забыл карточку с суммой денег на ней, которую раздавала местная благотворительная касса нуждающимся. И в том, когда проанализировав, когда были сняты деньги после этого, проанализировав то, что происходило в кассе. На экранах там есть камеры, которые снимают, что происходит в магазине. Обнаружили, что это делал кассир. Взял себе, деньги эти взял себе. Взял себе. Северным способом. Ну, сколько понимает, кассир, он не был человеком нерелигиозным. Нет. В чем проблема? Ну, наверное, там нет заработка, не то. Но есть одна вещь. Он не думал, что в этот момент, когда сделал, что Всевышний увидит и ему запись. Он об этом не думал. Понимаете, есть в нашей прошедшей главе потрясающая вещь. Говорит Авраам Элимелеху, который обвиняет его в том, что он привел их к греху. Он чуть не взял себе в жены замужнюю женщину Сару. Говорит ему Элимелех, Аврааму, как ты мог такого греху нас привести? Он сказал, что если нет в этом месте богобоязненности, то меня бы убили бы и ради моей жены. С другой стороны, мы видим, что после того, как Авраам выстоял в испытании жертвоприношения Исхака, говорит Всевышний, сейчас я знаю, я постиг, и обещаю, что сейчас я могу это просто это знание передать другим, что ты истинный богобоязненный. Есть, понятно, есть очень много уровней богобоязненности. Говорится о еврейских повитухах, которых не слушались фараона, они вместо того, чтобы убивать детей, они давали им жизнь. Есть точка зрения, что была Мирьям и Йохевед, и другая, но это не важно сейчас. Шифра Бапуа, как например, наша песня Птома. То есть, если тот внимательно читает стихи об этом, он понимает, что они сумели выстоять против давления фараона только в силу богобоязненности. Безусловно, были праведные женщины, никак не любили детей, вообще, как можно прийти в голову, убивать младенцев. Это только подобает Хамасу и нацистам. Но то, что, внимательно почитав Хумыш, видно, что то, что их удержало не подчиниться фараону, это было именно богобоязненность нашего города. И тут надо хорошо понять. Давайте просто что-то, изучим какую-то пользу. На то, что выделала эта самая прокурорша, мерзавка. Но Бестор был уверен, что она делает это. Ее никто не видит, никто не знает. Я вам скажу одну историю. История у нас очень такая известная история, но я еще раз повторю, так она еще здесь к месту. У Хафец Хаима в Радине был Балагула, извозчик, который возил его в разные по его нуждам. Был человек очень простой, его звали Аврамка. Он не умел еще писать, читать, но он при этом, он видел Хафец Хаима, он с ним ездил и много чему отучился. Я думаю, что эта история тоже приведена и стала известна через него, эта история. Он думал, что благословением Хафец Хаима, заслуги, то, что он его обслуживал, он спас и попал в Святую Землю. Это самая Аврамка. И он, была такая история. Несмотря на то, что он был с Хафец Хаимом много, сейчас я скажу эту историю, вы поймете, почему это тут. Едет Аврамка с Хафец Хаимом на проселочной дороге в какой-то деревне в Белоруссии. И видит над дорогой свисает такая ветка с какими-то хорошими, сочными яблоками. Ну, первое желание это такая находка, надо поднять руку и сорвать, не надо лезть в чужой сад. Поднимает Авраамке руку, слышит голос Хафец Хаим: Авраамке, на тебя смотрят, тебя видят. А он смотрит вперед, назад, сбоку, сверху. Никого не видит. Еще раз поднимает руку, пытается сорвать. Еще голос Хафец Хаим: Авраамке видит, Авраамке на себя смотрит. Не знаю, со второго раза, третьего, четвертого, но он понял, что Хафец Хаим имел в виду. Понимаете, вот до этого он не понял. То есть он, при том, что он был бессловный, праведный еврей, на уровне своих скудных знаний, имею в виду, все-таки он был при Хафец Хаиме, он не жил с ощущением, что Всевышний постоянно видит его поступки. Не жил с ним ощущением. И то, что сказал Хафец Хаим, это тоже сказал реально Рабби Йоханан бен Закай своим ученикам, хотя были ученики были великими мудрецами Торы: бойтесь Всевышнего, как же вы боитесь людей. Вы представляете себе, что Всевышний видит ваши события, ваши деяния постоянно, постоянно. Понимаете, эта история, понимаете, в этом мире многие грехи, они не раскрываются. Но в мире грядущем раскрывается все. То, что тоже сказал Коэлет, Экклезиаст. Соб давара коль нишма. В итоге все будет услышано. Объясняют наши комментаторы, что имеется в виду, все наши деяния будут поведаны. Потому все узнают о всех наших деяниях. Поэтому же перед Всевышним открытые сегодня. А что делать? Надо бояться Бога, чтобы бояться Бога постоянно. Представьте, что мы перед Всевышним, он нас видит, он наблюдает, и мы за наши поступки наказуемы. С одной стороны, мы вознаграждаем за добрые дела, и мы наказуемы за нарушения. Жить с этим знанием постоянно – это и есть быть человеком по-настоящему богобоязненным. И есть, поймите, тут есть много уровней. Тора говорит об Амалеке: «Вело ире Элоким, не богобоязненный». Когда имеется в виду, что было, не было ни капли богобоязненности, ни капли. Когда Тора рассказывает о том, что сказал Авраам или Мелеху, что если мне вместе нет богобоязненности, там можно убить человека, чтобы взять его жену в жены, тут, конечно, речь шла о высоком уровне отсутствия богобоязненности. Есть вещи гораздо более тонкие. Когда в какой-то момент Ецер Рано начал нас ловить и торопит нас сделать что-то, что не подобает так делать перед Всевышним, даже если не прямой грех. И это нам надо понять на этой истории с этим вот прокурором. То, что она наделала, она, конечно, уверена в собственной безнаказанности, и так далее, что они не видят, не знают, но даже в этом мире, это безусловно, надо хорошо понимать, это не просто так. И сколько есть мерзавцев, негодяев, негодяек, их деяния скрыты, их никто не знает и не видит, кроме Всевышнего, и, может, каких-то единиц, и не раскрываются. Но это тут, раскрылось. Но это раскрылось, это для нас урок, чтобы мы знали, что все раскрывается. И, понимаете, я вам скажу такой пример. Когда Хафец Хаим в конце жизни, он видел, развитие современной техники. Когда в каком-то месте показали радиостанцию какой-то берлинской газеты, которая получала информацию из Лодж, из города Лодж, по радио напрямую, сразу же, без того. Что это произвел Хайм? То, что человек говорит в этом мире, это в Лодж, это слышно в Берлине. Это для нас просто говорит, это урок, что то, что говорится в этом мире, слышно там. Это наш, надо извлечь свой урок, и урок, чтобы мы жили так, чтобы не было стыдно за то, что мы делаем, как мы живем. А если мы сделаем отчет перед собой, что есть какие-то события, которые нам стыдно, чтобы они раскрылись, чтобы мы сделали настоящую чуву. И постарались, чтобы такого больше не было, исповедались. Касается огромной сферы событий. Это не что такое, не какие-то хумрот, устражения. Это два основы веры, которые перед Сидорим, когда надо было хорошо говорить ежедневно все, чтобы быть по-настоящему по-истинному религиозным евреям. Без знания веры в эти принципы мы далеки до понятия кошерного еврея. Два из них, это нет, это много, там 13, надо знать их, прочесть, разобраться в них. Есть книга Рабы Шапира, об этом, которую перевел на русский мой друг Рабрей Саврасов, «Живи верой». Но есть книги попроще, и реально они полезнее. Есть книги, которые издал мой друг Свипатлас по поводу уроков Рабы Шапира «Основах веры». Они реально они гораздо эффективнее, чем эта большая книга Рабы Саврасова. Очень стоит их почитать. А коснутись то же самое, это касается еще, безусловно, стоит, важно очень читать книги Хафец Хаим, и то, что можно. И это две основы. У нас есть две основы, о которых мы говорим, две из 13, что Всевышний знает все наши деяния и все наши мысли. Это звучит так на святом языке. «Они маамин бы нашлеймо, что бойры из брахшмо, юйдея коль майсы неодом и коль махшаватам». Следующий после этого это я верю, ценно верую, что Всевышний вознаграждает исполняющих заповеди и наказывает нарушающих заповеди. Знаете, эти два принципа вместе – это часть того, что называется в своем языке «ашгаха пратит», что Всевышний персонально наблюдает, не только наблюдает, «ашгаха» – это не просто наблюдение. То есть он ведет себя с людьми в соответствии с тем, как они себя ведут. Мажгех, что касается, например, мажгех, кашрут, наблюдатель за кошерностью предприятия, если он будет только смотреть, ничего не будет делать, то там кушать нельзя будет. Он должен смотреть, проверять и исправлять то, что происходит. То же самое Всевышний говорит, что есть ашгаха пратит, частное наблюдение за каждым из нас, если имеется в виду, что Всевышний видит нас, и он реагирует и ведет нас в соответствии с нашими поступками. Это основа веры. Я слышу, что вещи Рав Пинкуса, вещи очень принципиальные. Они даны детям, мальчику в бар-мицву, девочке в бар-мицву, 12 лет. Безусловно, есть в этих основах веры величайшая глубина, но есть вещи, которые доступны детям, доступны девушкам, юношам, в возрасте бар-мицва, это вера и знание, что Всевышний все ведает, за все вознаграждает, и за все, что, не дай Бог, сделали не так, наказывали, если мы не сделаем чего. Это то, что каждому у нас есть, надо укрепиться в этом и искать из себя соблазны и сороры, что то, что сейчас делаешь, это никто не увидит. Все увидят. Всего хорошего.